В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 31 января, последний день января 2017 года, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире на Радио Теос Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать 118-й псалом. Уже 20-е восьмистишие этого псалма мы с вами читаем, все никак до конца не доберемся, да, честно говоря, не очень хочется. Мало того, хочется опять иногда вернуться к началу и снова его перечитать, и снова, как хочется иногда посмотреть любимое кино, перечитать книгу, которая, вот если настоящая книга, да, то она всегда нам как бы помогает увидеть то, чего мы раньше не видели. Любой текст содержательный обладает такой удивительной особенностью, как и алмаз, когда с разных сторон на него проливается свет, он как-то и особенно какую-то грань свою показывает нам, играет этот свет. И вот истина, которая в священных писаниях содержится, она многогранна. И в этом ее, наверное, колоссальная особенность, потрясающая совершенно. Вот почему невозможно устать, читая Библию, так же, как невозможно не возвращаться к Шекспиру, Достоевскому. Но Библия в этом смысле стоит особняком, потому что именно она является источником всего того спасительного, что есть в человеческой культуре, что помогает нам остаться людьми, несмотря иногда на бесчеловечные условия, обстоятельства и события. И вот мы с вами сегодня будем читать 20-е восьмистишие 118-го псалма. Это 153-й и 160-й стих. Нам осталось еще будет два прочесть. И я хочу поговорить об основании нашей веры. Вот в самом середине этого восьмистишия псалмист говорит, вернее, в самом начале этого восьмистишия псалмист говорит: «Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона твоего». А в 160-м стихе этого же восьмистишия: «Основание слова твоего истинно, и вечен всякий суд правды твоей». Вот я подумал и много думаю, особенно после того, как уже второй раз как-то вот сходил на фильм «Рай» Кончаловского, на очень многие мысли меня толкнуло это произведение. Я не боюсь таким словом назвать это кино. Редко бывает, чтобы сегодня действительно искусство выполняло роль такого духовного и нравственного наставника, и у Кончаловского это получилось. Я подумал вот о чем. А что может быть подлинным основанием жизни? Конечно, любовь. Но у этой любви, как вам сказать, вот ее вечный суд – этой любви, он всегда в правде. Потому что в Боге, в Нем, в Его личности, в Его сущности, в Его характере, в Его природе, и любовь, и правда неразрывно связаны. Бог есть любовь. Бог есть свет. Бог есть Дух. Значит, подлинное основание нашей жизни всегда духовно, это всегда любовь. И она всегда ведет нас к правде. Говорю об этом потому, что мне кажется, проблема сегодняшнего сознания, религиозного в том числе, состоит в том, что за последние несколько столетий духовное, как таковое, как бы мы ни понимали это духовное, стало, знаете, тем, что принято было в марксизме-ленинизме называть надстройкой. А, потому что как ведь материалистическая философия говорит, что базисом, основой человеческого существования является что? Экономика, производительные силы, там, биологическая природа наша, то есть нечто материальное, в лучшем случае психологическое. И тогда все остальное, духовное, да, культура, искусство и так далее, это надстройка, мол. И вот мне кажется, вот именно такая философия в итоге-то человека и поставила с ног на голову. И в этом смысле Священное Писание дает нам возможность снова встать на ноги. Но мы настолько привыкли ходить на голове в духовном плане, что, вставая на ноги, ощущаем такое головокружение и даже тошноту иногда. Слишком сильна наша привычка опираться на биологию, на экономику, и даже на психику свою, которую мы очень часто путаем с духовными, нравственными поступками и решениями, которые мы совершаем. И вот в этом смысле я почему-то вспомнил, перечитываю сейчас Евангелие от Иоанна с каким-то невероятным чувством новизны в своем сердце. В 6 главе, вот в той самой главе, где Господь кормит 5000 народу хлебом, там такой интересный момент, очень любопытный момент, когда вот это народ или толпа, после того, как он их накормил, там сказано, что они вдруг кричат: «Да, конечно, он пророк!» И решили они, вот там такая фраза употребляется, сделать его нечаянно царем. Сделать своим лидером, вожаком. Раз он может нас накормить, значит, он действительно может нами руководить. Теперь у нас все пойдет в порядок, все будет в порядке. Мы избавимся от римского владычества, от всяких там притеснений чиновников и так далее, и так далее. Но попробуйте поместить это все в наш современный контекст. И вот такая вот нечаянная вера. И тут же параллельно я вспомнил эпизод из, он написан в 6 и 7 главе первой книги Царств, это такой период переходный от эпохи судей к эпохе царей, это происходит прямо перед избранием, перед тем, как Саул стал царем Израиля. Очень любопытный момент, когда народ приходит к Самуилу, после того, как 20 лет ковчег, вернувшийся из филистимской земли, побыл уже в Израиле, и люди стали отворачиваться от идолов, люди стали приходить к Богу, и они просят Самуила молиться, потому что они вступают в битву с филистимлянами. И вот Господь услышал Самуила, увидел сердца людей и дал возможность Израилю одержать победу над, как это принято говорить, превосходящими силами противника. И там такой любопытный момент возникает. Самуил на том месте, до которого они прогнали филистимлян, ставит памятник и называет его «камень помощи». И говорит при этом такие слова: «Вот до сего места Господь нам помог». И вот у меня почему-то две истории как бы сложились вместе, и вот такая у меня сформировалась тема для сегодняшней передачи. Я хочу поговорить о разнице между нечаянной верой и разумным доверием. Потому что очень часто мы, будучи в тупике, а жизнь, как это банально бы ни звучало, штука сложная, и в ней, в этом лабиринте наших ощущений, обстоятельств, событий очень много тупиков, из которых надо выбираться как-то. И мы иногда вместо разумного доверия Богу, которое нам предлагается в Библии, выбираем такую нечаянную веру, как выход из, как чисто психологический выход из тупика, который нас загоняет своя собственная испорченная природа или зло, которое живет в этом мире. И понимаете, если основания веры не духовные, не нравственные, а психологические, то она всегда будет, ну, вот такой, нечаянной. Накормил нас кто-то, вот он духовный человек. Сказал нам он что-то приятное нам, он духовный человек. И, наверное, тот, кто будет пытаться прийти вместо Христа, почему его и зовут Антихристом, будет предлагать людям вот такие вот психологические выходы из тупика. Но при этом, как бы это парадоксально ни звучало, души людей будут гибнуть. И вот человек 20 века и века 21-го, это человек во многих отношениях обладает таким, тем, что я называю, перевернутым сознанием. И в каком-то смысле духовная жизнь – это попытка нашего внутреннего человека поставить с головы на ноги обратно. И вот здесь, в том, что происходит с нами, мне хочется вспомнить начало 118-го псалма, в котором, и это полезно, знаете, как иногда вот я ловлю себя на мысли, читаешь книгу какую-то интересную, и даже если ты ее читал еще до этого, все равно где-то ближе к концу, во всяком случае, во второй половине книги тебе приходит в голову, подожди, а с чего же эта книга начиналась? В чем там начало-то, от чего мы отталкиваемся? И вот я перед тем, как идти на эту передачу, подумал, с чего мы начали это все? А начали мы еще с удивительных, с великих слов этого 118-го псалма. Блаженны непорочные пути. Собственно говоря, весь этот псалом о том, как достойно пройти земной путь. Слышите? Неуспешно, неблагополучно, неудачно, невыгодно, а достойно. Об этом, собственно говоря, странствии и весь 118-й псалом. И когда псалмист с самого начала просит Бога посмотреть на его бедствие, мы об этом поговорим чуть позже, о том, что это такое бедствие вообще, и избавить его, речь идет не о каком-то, знаете, психологическом выходе. Речь идет о том, чтобы нам не оторваться, как, знаете, цветок со стебля, от духовного основания своей веры. И здесь мне почему-то вспоминается еще два момента из Библии. Первый, конечно, это Осия. «Кто, как не он?» Взывал, кричал, вопил, обращаясь к людям с просьбой вернуться к этому основанию. И у него в 11 главе у Осии есть такое замечательное выражение, когда Бог говорит устами Осии: «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, ласково подкладывал пищу им». Здесь очень любопытный момент. Как, несмотря на человеческое предпочтение, на выбор в сторону видимого и осязаемого, и ощущаемого, Бог все-таки продолжает давать нам то, чего мы не увидеть, не почувствовать не можем. И слова апостола Павла о том, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, послание к Римлянам, 10 главе, здесь они особенно актуальны на фоне того, как псалмист призывает Бога, чтобы он спас его от бедствий. Метерлинк в своей книге «Мудрость и судьба» говорит так. Несчастье проникает в нас, но совершает лишь то, что ему приказывают совершить. И я почему-то вспомнил Достоевского, который утверждал, что человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье. Мне кажется, здесь стоит прислушаться и к тому же Виктору Франклу. В своей книге «Человек в поисках смысла» он утверждает, что страдание и горе являются частью жизни, как судьба и смерть. Ни одно из них нельзя вырвать из жизни, не лишив ее смысла. Лишить жизнь горя, смерти, судьбы и страдания значит лишить ее присущих ей формы и содержания. Все мы знаем историю из путешествия Одиссея, где люди превращаются в свиней на чудесном острове, где нет никаких бед и страданий. Александр Солженицын только в тюрьме, только в страданиях, видимо, понял духовные основы жизни, веры, любви и правды. И вот почему он пишет: «Когда расступается в недоумении, сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше собственного вечера и не знают, что делать завтра». Вот так в своей молитве Александр Солженицын говорит: «Ты снисылаешь мне ясную уверенность, что ты есть, и что ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты». И мне кажется, сегодня, когда мы сталкиваемся, знаете, с таким уникальным явлением, которое я бы назвал бесстыдство ослепшего разума, потому что мы слишком долго висели вниз головой или стояли на голове, если хотите. Шаламов об этом очень удачно написал в своих колымских рассказах. Нам очень важно вот в этих бедствиях, которые нас так или иначе настигают, догоняют, знать, к кому мы можем обратиться. И это не должна быть какая-то нечаянная вера. Потому что, понимаете, нечаянная вера, она и заканчивается всегда разочарованием, как человек говорит: «Я поверил Богу, пошел в церковь, поставил свечку, вышел, мне морду набили, больше я не буду ходить в церковь». Да? Вот такая вот нечаянная вера, она, собственно говоря, и никакого смысла, ни к какому смыслу нас не приводит. Разве что дает короткое эмоциональное облегчение, такой выход из тупика временный нам предлагается. И проблема еще в том, что вот, и это обозначил очень хорошо Владимир Холкин, который в своей статье «Солдатам следует жаловаться» в журнале «Знамя» была опубликована его статья любопытная, там о рассказах Генриха Бёля, удивительного совершенно писателя, пишет, и вот он очень хорошо отметил вот какую вещь. Искажение добра – суть любой войны. Понимаете? И вот здесь он очень хорошую вещь отмечает у Бёля, и Бёль это показал. И это многие писатели, которые пишут о войне, говорят о падении в полное бесстыдство ослепшего разума. И если мы перенесем это в плоскость той войны, о которой говорит Достоевский, что Бог с дьяволом ведет войну в уме человека, и это война за нашу душу, то, наверное, может быть понятным моя озабоченность вот этим правильным основанием нашего все-таки разумного доверия Богу. Доверие, которое связано с пониманием того, что есть добро и есть зло. Но мы не можем быть источником понимания этого добра и зла. И если мы хотим достойно пройти этот земной путь, как апостол Павел призывает нас, чтобы оказаться достойными той любви, которую мы никогда заслужить, заработать не в состоянии, то, конечно, мы должны, ну, если хотите, я это слово использую с таким, с нежеланием, прочувствовать, как на фоне вот этой задыхающейся от бед души, угнетенной злом, обиженной нечестием, испуганной собственной греховностью, вдруг просыпается в человеке свет правды. Вдруг разгорается в нем этот огонь любви. Потому что, когда псалмист умоляет Бога воззреть на собственное бедствие и вступиться за дело, и утверждает при этом, что нечестивые люди далеки от спасения, он говорит о том, что основанием для веры может быть только Бог. Только Он. Не наше о Нем представление. Понимаете, человек, который свою нечестность делает таким нечаянным основанием для веры, он как человек, который в горящем доме находится, пытается, как говорится, тушить пожар, в то время как надо-то самому из этого дома убегать. И вот здесь, конечно, иногда у нас не всегда точное представление, в общем, какое спасение нам предлагает Бог и от чего. Для чего и от чего мы хотим быть спасены. И когда сегодняшнее сознание, в том числе и религиозное, хочу подчеркнуть, ориентировано на карьеру, на богатство, на успех, на здоровье, на комфорт, если хотите, то здесь Бог, который вот эту ослабшую душу нашу, а она, мне кажется, в благополучии слабеет гораздо быстрее, чем в бедствии, питает своей любовью, своей милостью и своей правдой, подкладывая нам, как у Осии написано, какую-то все-таки пищу, разжимая наши сжатые челюсти, как иногда человек в обморок падает, ему приходится зубы разжимать, чтобы туда хоть немного правильной пищи подложить. И вы понимаете, я подумал еще вот о чем. Если исходить из той версии, что Псалом 118 написан, я не могу утверждать это 100%, но такая версия есть, написан человеком, которого перегоняют как пленника и раба из Иерусалима в Вавилон, а путь этот проходил от Иордана до Тибра, он проходил через пустынные земли, и путники часто падали в обморок, потому что там людям грозило обезвоживание. И вот именно в этот момент человек просит о помощи, уже как бы даже абсолютно не рассчитывая на свои какие-то силы и ресурсы. И вот это живое слово от Бога, которое к нам приходит, каждый раз, когда нам тяжело, когда мы страдаем, когда нам кажется, что мы, наверное, зря на ногах-то ходим, может, действительно, как все, встать на голову и ходить. И я заметил, как иногда вот оживают лица, как глаза загораются у людей, и даже если на этих глазах слезы, когда они вот этот глоток воды и кусок хлеба духовного получают. Дело в том, что мы, на мой взгляд, слишком часто ищем какого-то психологического выхода из ситуации, а не духовного спасения. И здесь меня только одно обнадеживает. Апостол Павел утверждает, что кто бы ни призвал имя Господа, таков смысл греческой фразы, будет спасен. И мы не можем достичь Бога своим каким-то безрассудным религиозным рвением, да, как вот эти имеющие ревность о Боге иногда. Люди иногда верующие страшные вещи творят. Даже Христос говорит своим ученикам в том же Евангелии Иоанна, что будут люди, которые будут вас убивать и думать будут, что служат Богу этим. И вот здесь я вспоминаю, опять возвращаясь к апостолу Павлу, который говорит, что близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедую. И вот сейчас мы начнем уже так читать это восьмистишие. Вот этот предварительный разговор о нем мне хочется закончить фразой Семена Франка. Человек в своей внешней действенности не может быть подлинно свободным. Он не может реально быть субъектом права, поскольку ему не обеспечена такая интимная связь его воли с известной долей внешнего материального мира. Проще это выразить словами, наверное, Варлама Шаламова, который после 19 лет, проведенных в лагерях, сказал: «Я всегда был свободным, но никогда не был вольным». И вот очень часто в своей нечаянной вере люди ищут воли, как искал ее Пугачев и Разин, наверное, не понимая сути подлинной, духовной и нравственной свободы. Источник, который всегда внутри человека. Всегда. И вот почему слова Христа о том, что Он может освободить приходящего к Нему именно в этом смысле, сегодня так актуальны. Освободить от мнения толпы, освободить от собственного презрения к самому себе, освободить от того, о чем пишет Иоанн. Гораздо позже он напишет после своего Евангелия замечательное первое послание, где скажет о том, что нельзя любить того, что в мире. Не похоть плоти, не похоть очей, не гордость житейская, да? Это все проходит. А исполняющий волю Бога пребывает вовек. Вот где свобода, вот где любовь, и вот где правда. А потому мы можем, наверное, я надеюсь, что в нашем сердце эти слова откликаются время от времени, сердце тех, кто желает прожить эту жизнь достойно той незаслуженной любви, которую Господь нам дал. «Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона своего». Дорогие радиослушатели, мы ненадолго уйдем на паузу, просто чтобы нам перевести дыхание. Оставайтесь с нами в эфире на Радио Теос.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
31 января 2017 года, 12 часов, уже почти 30 минут московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на Радио Теос, и мы продолжаем читать 118-й псалом. Сегодня у нас 20-й уже восьмистишие этого псалма. И говорим мы о нечаянной вере и разумном доверии. О том, что вера для нас – это не просто выход из психологического тупика. Это обретение подлинного основания жизни, любви, правды, для которых нас спасает Бог. А спасает нас Он от смерти, от лжи и от ненависти. Знаете, в том числе, мне кажется, и от ненависти к самому себе. И в этом смысле мы не хотим быть сторонниками такой нечаянной веры, когда вдруг Бог, извините за такое выражение, попадает нам под руку. О, а давайте попробуем поверить Богу. А может быть, у нас есть какие-то набор религиозных принципов или методов? Речь идет об обретении духовного основания в жизни, без которого ни один человек достойно жить не может. О, у него может многое получиться. удача, успех, благополучие, это все возможно без Бога. Но с Ним возможно другое. Возможно, достойная жизнь. И почему так удивительно результатом этого разумного доверия, о котором мы сегодня говорим, становятся удивительные слова пророка Даниила, что разумные, слышите, разумные будут сиять, как светило на тверди. Так заканчивается его книга. И когда псалмист говорит «воззри на бедствие мое», вот здесь стоит подумать о том, а что такое бедствие вообще вот здесь. А в еврейском языке употребляется слово, которое чаще всего на русский язык переводится как «страдание», «скорбь» и даже «унижение». В Септуагинте, то есть в греческом переводе Ветхого Завета, используется слово, которое означает «смирение». И тоже переводится и у Акова, и у Павла в Новом Завете. Они переводят это как уничижение. То есть бедствие – это то, что унижает человеческое достоинство. Удивительно в этом плане стоит подумать о фразе Иакова. В его послании есть такая фраза, которая поражает мое воображение до сих пор. «Пусть богатый хвалится своим унижением, а бедный – своим возвышением». Оказывается, люди, которым Бог доверяет с точки зрения ситуативной, да, болезни, беды и несчастья, в каком-то смысле возвышенные, Честертон как-то выразился интересно, что лохмотья нищего напоминает ему крылья ангелов. Но здесь ведь, смотрите, какая интересная нюанс какой. Псалмист говорит: «Воззри на мое бедствие и избавь меня». Он не говорит: «Избавь меня от бедствия». «Меня избавь». Вот это мое «я», моя личность, настоящее, подлинное «я», которая, по словам Мартина Бубера, говорит: «Ты Богу». Вот о каком избавлении идет речь. Вот почему следующая фраза: «Вступись в дело мое и защити меня по слову твоему, оживи меня». Слушайте, я вспомнил почему-то знаменитый роман Грэма Грина «Суть дела». Оно само название вообще за себя говорит. О судьбе такого, знаете, верующего эгоиста, там главный герой такой любопытный, который, собственно говоря, своими же поступками загоняет себя в тупик. Будучи искренне верующим, он пытается, знаете, ну, если совсем просто говорит, усидеть на двух стульях. И из этого тупика он не находит выхода. А здесь слово «вступись», «избавь». То есть речь идет не о каком-то физическом освобождении, во всяком случае, не только об этом. Речь идет от избавлении, об избавлении от зла, от душевного стресса. Да? И это далеко не всегда происходит за счет перемены обстоятельств жизни. Мы знаем с вами, как Господь способен утешать своих детей. Перечитывая недавно книгу Синкевича «Кама Гридеши», я в очередной раз был утешен тем, сколько силы и радости, как это не покажется странным, Господь дает своим детям в их бедствиях и страданиях. И когда псалмист просит вступиться за дело, за свое дело, удивительно, мое дело, да? Как я говорю, мы слышим часто, это не твое дело, это мое дело, да? Речь ведь о чем здесь идет? Тут под делом подразумевается некий спор, конфликт, противоречие. И я иногда понимаю это как спор с самим собой. человек, кто-то ведь сказал, что это личность, познающая себя в преодолении себя. Вот о каком деле идет речь. Деле, в котором достоинство личное побеждает сомнение. Деле, в котором достоинство личное побеждает страх. И когда он просит о защите, он упирает на свое правильное отношение. Вот он на него опирается, к тому, что происходит в его душе. Мы ведь иногда, чего там греха таить, боимся называть вещи в самих себе собственными именами. Мы свою трусость выдаем за осторожность, свою глупость за какую-то разумность. И вот почему здесь так уместна фраза «далеко от нечестивых спасений, ибо они уставов твоих не ищут». Ну да, а как их искать, если стоишь на голове? Если успех, благополучие, комфорт становятся критериями правильности твоей жизни? Если для тебя подлинными судьями становятся слова людей, которые говорят, если ты такой умный, то почему ты такой бедный? И здесь псалмист четко совершенно обозначает свою внутреннюю позицию, свое отношение к тому, что происходит. Вот это очень важно. Тот же Семен Франк пишет, что мы не можем себя изменить, но мы можем правильно относиться к тому, какие мы внутри. С этого начинается вот это удивительное, уникальное, таинственное, непостижимое действие спасения Бога. И вот мы, смотрите, как мы читаем 118-й псалом, какой путь проделывает человек внутри себя. Во-первых, убежденность в том, что счастливы непорочные пути, да? Во-вторых, как в этом, на этом пути вырабатывается и упрямство духа, и его выносливость, и верное представление о себе. Мы в последних передачах об этом говорили. Мал я и презрен, да? И вот приходим мы здесь к тому, что мы понимаем, что нечестие любого рода, любой внутри себя компромисс с неправдом и злой, и злом, оно не может быть основанием для разумного доверия. Согласитесь. Хотя и толкает иногда на такую нечаянную веру, когда человек кричит: «Господи, помоги!», но вовсе не предполагает отказа от нечестия. Это, знаете, как знаменитая история, по-моему, у Рави Захариуса в одной из его книг есть история, где брат и сестра играют вместе, и у сестры шоколадные конфеты, а у брата такие маленькие шарики стеклянные, с которыми дети любят играть. И брат предлагает ей: значит, я тебе отдам все свои шарики, только ты отдай мне все свои конфеты. И в этой истории очень удивительно тонко отмечен вот этот момент разумного доверия, который отличается от нечаянной веры. Брат отдает ей шарики, но не все, один шарик он все-таки прячет. И сестра отдает ему все конфеты. И ночью он ворочается на постели, этот маленький ребенок, с щеками, испачканными шоколадом. Он съел все конфеты. И вот, сжимая в руках шарик, он думает и не может заснуть, а все ли конфеты не отдала моя сестра. И вот эта история, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует то, о чем говорит здесь псалмист. Далеко от нечестивых спасений. И мы, когда мы просим Бога о спасении, об избавлении, о помощи, я думаю, что основанием всех этих просьб должно быть вот это желание, страстное желание быть спасенным от самого себя. Наверное, в этом вся суть. Любовь и правда, мы говорили об этом в начале этой передачи, они онтологический, неразрывный, неразлучный. Но в нашем сознании, в греховном, потому что мы же обрели способность к познанию добра и зла, мы теперь, по словам Бонхёффера, сами стали источником этого познания. В этом трагедия человека. Теперь мы находимся в постоянной борьбе и в конфликте. Теперь любовь и правда внутри нас друг с другом спорят. И мы из любви к ближнему иногда лжем ему. А чувство правдивости возбуждает нас ненависть к ближнему. Да? Мы говорим правду с ненавистью, и мы лжем с любовью. Этот конфликт, это противоречие решается только во Христе, потому что в нем и любовь, и правда одно. «Я есть свет миру». «Бог есть любовь», утверждает Иоанн. И вот почему, понимаете, нечестие всякого рода, каким бы искренним оно ни было, каким бы удобным выходом ни была бы нечаянная вера из этого психологического тупика, нечестие удаляет нас от того спасения, которое нам предлагает Господь. Это как в знаменитом романе Твена «Приключения Гекльберри Финна», когда Гекльберри Финн начинает молиться Богу, и он понимает. Удивительный, кстати, момент, когда он говорит, что для того, чтобы молиться Богу, надо быть честным с самим собой. И вот почему следующая фраза удивляет и утешает одновременно. «Много щедрот твоих, Господи, по суду твоему оживи меня». И вот это давление, под которым человек живет, это, и, наверное, вот это-то и имел в виду Христос, когда говорил: «Отрекайтесь от себя, если вы хотите у меня чему-то научиться, и идите за мной». Вот это вот правильное отречение от себя, это когда мы говорим Богу: «Я и мой грех – это не одно и то же, я и моя болезнь – это не одно и то же. Я и мое нравственное несовершенство – это не одно и то же». Это когда женщина говорит Христу, язычница, которая просит исцелить его дочь, и в ответ на слова о том, что негоже псам бросать святыню, да, говорит: «Так, Господи, да, но ведь и псы крошки со стола едят». Вот это согласие с Богом в том, как Он оценивает наше сердце. И вот почему вот последующие слова этого псалма, и мы подходим уже к концу, у нас осталось всего чуть больше 5 минут. Вот чем я хотел бы закончить. «Много у меня гонителей и врагов, но от откровений твоих я не удаляюсь». И вот эти гонители, да, ими ведь могут не только быть люди, это могут быть наши собственные мысли, ощущения, переживания, обиды, да все что угодно. Речь идет о том, что мы, в общем-то, живем в этом противостоянии двух систем ценностей, или координат, если хотите. И они в каком-то зеркальном, в каком-то смысле зеркальны. Это верх и низ. Помните, как Христос говорит: «Вы от нижних, а я от вышних». Это право и лево. И вот мы иногда оказываемся в этой жизни дезориентированы. И вот здесь я почему-то вспомнил Пастернака, его удивительный совершенно роман «Доктор Живаго». Вот она, духовная нищета где. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны алчущие и жаждущие правды». Лара шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит: «Завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди». Так он считал. Это Христово мнение. Мне этот момент у Пастернака очень нравится. Нет, это не гимн тем, у кого не получилось в жизни что-то. Это радость тех, которые остаются людьми даже тогда, когда у них ничего не получается. Видите, какая разница между нечаянной верой, в которой мы ищем выхода из психологического тупика, и разумным доверием, которым мы возвращаемся к духовным основаниям жизни. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова твоего. Знаете, вот эта фраза говорит о том, что все-таки, знаете, в нас живет сострадание к гибнущим, к погибающим, тем, которые оторвались от этого основания. Да, наверное, на какое-то время цветок, оторванный со стебля, будет издавать запах, будет цвести, его можно даже в воду поставить на какое-то время. Но он все равно увянет рано или поздно. И все самое лучшее в человеке, оторвавшемся от этого основания духовного, глубокого, рано или поздно погибнет. В этом нет никаких сомнений. Никаких. Стоит вспомнить Ницше, Врубеля, многих людей в 19-20 веке, талантливых, умных, добрых, очень даже чистых и искренних людей, которые, оторвавшись от этого основания, погубили прежде всего себя. И при этом еще умудрились многих других обмануть. Вот почему так торжественно звучат последние слова этого 86-го, 118-го псалма, 20-го. «Основание слова твоего истина, и вечен всякий суд правды твоей». Знаете, дорогие радиослушатели, вот заканчиваю я эту передачу вот чем. Все, что неосновательно в нашей жизни, оно гибнет. И у Бога все строится на подлинном основании. Это любовь, как мы говорили, и правда. Без правильного основания все рухнет. Поэтому для того, чтобы жить достойно той любви, которую мы никогда не заслужим, нам нужно отказаться от безосновательных убеждений, от безответственных отношений и от бессмысленной жизни, потому что гибель души, оторванной от духовной реальности, неизбежна. Души перевернутой, души, стоящей на голове. А как бы мы ни опрокидывали свои впечатления, правда остается за Богом, как и любовь. И одно от другого оторвать невозможно. Вот почему только во Христе мы ищем спасение. Спасение от этой перевернутой жизни и избавление в тех бедствиях, которые в нашей жизни неизбежны, потому что они ее часть. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья, до следующего вторника. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.